Юлия Гончарова. Фарфоровая кукла. Глава первая. Вы любите зиму? А нравится ли вам смотреть, как блестит снег, когда по нему скользят лучи полуденного солнца? Вы когда-нибудь представляли, что блестящие на солнце снежинки — это россыпь крохотных бриллиантов? Зима — это время волшебства и чудес. Повозки, запряженные лошадьми, напоминают сказочные сани Деда Мороза. Их специально оббивают красным сукном и вешают колокольчики, чтобы создать праздничное настроение. В такие повозки пассажиры садятся с большим удовольствием, ведь под звенящие колокольчики ехать гораздо веселее. Прокатившись с ветерком да под звон бубенцов, они становятся более щедрыми. Извозчик получает свой пятак и рубль сверху. Перед самым ожидаемым зимним праздником на городской площади разворачивается ярмарка. Там можно прогулять весь день и все равно не увидеть все товары и не заглянуть во все палатки. Товары, представленные на ярмарке, разнообразны. Это всевозможные яства, пироги, крендели, запеченная свинина, соленое сало, грибы, маринованные в кадушках. Ягодные морсы одурманивают своими ароматами. Тут же продаются и нарядные платья, карнавальные костюмы, елки и елочные игрушки. Люди пляшут и поют, веселясь до поздней ночи. Однажды в холодный зимний вечер, когда солнце, укутавшись в бордовую шубку, почти закатилось за высокую снежную гору, в канун самого загадочного и долгожданного праздника Нового года, в одном из домов подготовка к этому волшебному событию шла полным ходом. Служанки накрывали на стол и меняли свечи во всех комнатах старого роскошного имения на праздничные, нарядные. А маленькая девочка Эля, живущая в этом красивом доме, отправилась вместе со своим отцом на ярмарку, чтобы купить самую красивую елку для приближающегося праздника. Мороз покусывал Эллины щечки, но она все равно была счастлива гулять среди всего этого богатства. Они с папой долго выбирали елку. То недостаточно высокая, то недостаточно пушистая. Элли была придирчива, как никогда. Наконец, выбрав подходящее дерево и пробираясь между рядами, Элли увидела лавку с елочными игрушками. Она дернула отца, несшего обмотанную веревкой ель на плече, за рукав и остановилась, как вкопанная. Старая невзрачная фарфоровая куколка в затертом платье смотрела на Эллю грустными глазами. Казалось, что куколка вот-вот расплачется. Такое печальное выражение лица было у этой игрушки.
«Пап, давай купим эту куклу!»
«А что-нибудь поинтереснее ты не могла найти?» буркнул папа, но полез в карман за кошельком. Он не привык отказывать дочери. Иван Тимофеевич очень сильно любил ее и баловал. Он протянул старушке, одетой в какие-то лохмотья, пятак. Старушка хитро улыбнулась. Трясущейся рукой протянула игрушку девочке.
«Держи, деточка, это старинная игрушка. Обязательно повесь ее на вашу красивую елочку, и она принесет тебе удачу».
Девочка взяла игрушку и, сунув ее в варежку, натянула варежку обратно на озябшую руку. Нос совсем замерз. Эля прижала рукавичку к носу и побежала за отцом, который уже остановил нарядную повозку, и, закурив папиросу, ждал дочь. Все дети собрались в зале возле елки, которая распушилась и дарила яркий праздничный аромат леса. Целая коробка елочных игрушек, принесенная дворником Фомой с чердака, ждала своего звездного часа. Матвей и Анна, старшие брат и сестра Элли, уже принялись вынимать из коробки самые красивые игрушки и вешать на елку. Это были разнообразные животные, выполненные из глины, дерева и стекла, снежинки и снеговики. Фома с удовольствием помогал вешать игрушки туда, куда дети не дотягивались. Элли держала в руках свою старинную печальную куколку и никак не могла придумать, куда же ее повесить. Элли недолюбливала Матвея за то, что он всегда дразнил ее, выводил из себя, врал и задирался. Ему было 12 лет. Неуправляемый, капризный эгоист. Анна, напротив, была очень справедливой и доброй. Немного ленивой, очень восприимчивой девочкой 14 лет. Эля была самая младшая. Совсем недавно ей исполнилось 8. Любимица отца.
«Зачем такую страшную вешать? Где ты ее взяла?»
— спросил Матвей, вырвав из рук Эли игрушку.
«Отдай! Она не страшная, она просто несчастная. У нее, может быть, нет друзей, и поэтому она такая грустная!» — крикнула Эля и больно с размаха наступила на ногу брату. Тот взвизгнул от боли и отдал игрушку обратно Эле.
«Ты совсем, что ли? Больно же!»
Он присел на одно колено, потирая рукой отбитую ногу.
«Когда ты повесишь на елку эту убогую игрушку, я сниму ее и разобью», —
обиженно прошептал Матвей, чтобы папа, проходящий мимо в этот момент, не услышал. Эля развернулась и ушла в свою комнату, так и не решившись повесить на елку игрушку, купленную на ярмарке. Ночью, когда Матвей и Анна уснули, Эля спустилась в зал, где стояла сказочно наряженная самыми яркими игрушками елка и сверкала, как королева бала. Подойдя к елке, Эля оглянулась. Не крадется ли за ней этот отвратительный и несносный мальчишка? Никого не было. Тихо отстукивали часы время приближающихся чудес. Протянув руку и повесив грустную куколку на елку поглубже, чтобы Матвей ее не увидел, девочка отошла на метр.
«Не видно. Отлично», —
подумала девочка и, еще раз с восхищением взглянув на главное украшение зала, направилась обратно в спальню. Вдруг, сделав пару шагов, Эля почувствовала, как ее ноги начали погружаться в пол, будто в зыбучие пески. С каждым шагом все глубже и глубже.
«Что происходит?»
Эля испуганно остановилась, внимательно всматриваясь вниз. Она проваливалась, как будто ее ноги таяли, как свечи. Вот уже ее колени исчезли в натертом к празднику блестящем паркете.
«Папа! Мама!»
— закричала Эля, но никто не отозвался. Стоя уже по пояс, погруженная в пол, девочка обратила внимание на часы. Стрелки очень быстро крутились. Не как обычно, а в обратном направлении. Девочка закрыла лицо руками и заплакала.
«Ты чего ревешь?»
Ощутив жуткий холод и пронизывающий ветер, Эля открыла глаза и, всхлипывая, огляделась.
«Я спрашиваю тебя, чего ты ревешь?» «Кто здесь?» —
тихо спросила Эля, вглядываясь в темноту ночного зимнего леса.
«Это я, Марта». «Какая Марта?»
— Эля перестала плакать.
«Твоя новая знакомая. Ты купила меня у ведьмы на ярмарке, помнишь?» «Где ты?»
«Я тут, посмотри вниз». Опустив голову, девочка увидела лежащую в сугробе фарфоровую куколку. Наклонившись, она достала игрушку трясущимися от холода руками и отряхнула от снега.
«Ты что, живая?» —
спросила она удивленно.
«Я такая же девочка, как и ты», —
грустно ответила Марта.
«В этом лесу я оживаю. Наверное, он волшебный».
«Как это?»
«Ведьма и мне продала такую же игрушку на такой же ярмарке».
«И что было дальше?»
Голос девочки стал тихим. Она перестала чувствовать свои ноги, и ей сильно захотелось спать.
«Эй, не спи! Нам нужно добраться до хижины ведьмы, а то замерзнешь насмерть!»
Эля из последних сил побрела туда, куда велела идти Марта. Пробираться по сугробам в домашних тапочках было очень сложно. Эля увидела огонек.
«Это ее хижина. Нужно потихоньку пробраться туда и спрятаться», сказала Марта, выглянув из кармана Элиной пижамы.
Подойдя к хижине, девочка потихоньку приоткрыла дверь и заглянула внутрь. В хижине топилась печь. Ведьмы не было видно. Встав на четвереньки, Эля проползла под большой деревянный стол, стоявший посередине жилища, и села, обхватив колени руками. Ее трясло от холода и страха.
«Нужно спрятаться получше. Здесь она нас увидит».
Марта показала своей маленькой фарфоровой ручкой на сундук, стоявший у стены. Ноги немного отогрелись. Эля высунула голову из-под стола, осмотрелась. Ведьмы в хижине не было. Только черный кот, лениво приоткрывший один глаз, лежал на печи. Она доползла до сундука, с трудом открыла его и, запрыгнув внутрь, закрыла крышку. В сундуке были какие-то тряпки. Окончательно согревшись, Эля провалилась в сон.